Дорогие россияне, дорогие екатеринбуржцы, дорогие христиане, к делу. Значит, первое, что я скажу, это то, что книга представляет из себя некий факт обыденности. Книг очень много, книга вездесущая, и мы живем с ней привычно с самого детства. Она бывает совершенно разная, она бывает, например, поваренная книга. Иногда поваренные книги пишутся с таким талантом, что их читаешь как детектив. Есть такой известный автор Похлебкин, покойный уже. Его энциклопедия поварского искусства – это такое хорошее чтение даже для человека, который ничего не понимает в кулинарии. Бывают телефонные книги, которые никто специально читать не будет, но которые, например, полюбляют почитывать писатели, выискивая там фамилии для своих возможных персонажей. Бывают другие книги, их очень много, и иногда человека в «Летучей мыши» главный герой называл свою жену прочитанной книгой. Она его жестоко наказала в маске, явившись ему как прелестная незнакомка. То есть человек может быть книгой, такой некий метатекст. Библия, которая, это святая Библия, значит, сама по себе, это не есть книга, а само слово Библия, это множественное число, это книги. И чтение Библии требует от человека глубокого культурного погружения в литературу вообще, потому что в Библии есть космогония, то есть творение мира, данное простым языком и говорящее в самых простых терминах о самых сложнейших вещах. В Библии есть такие вещи, например, как эпистолярный жанр, это письма. Письмо одного человека другому человеку, письмо Павла Тимофею. В Библии есть любовная поэзия, любовная лирика. Это песня-песня. Это единственная книга Библии, в которой нет ни одного упоминания о Господе Боге. То есть книга библейская, в которой ни разу не произносятся слова «Господь Бог», значит, и так далее. И между тем, когда возникал вопрос у еврейских мудрецов, может быть, она вообще тут даром находится, эта книга, может, она не для священного кодекса книг, то самые мудрые сказали, что день дарования Израилю песни-песни – это день, равный по значению дню выхода из Египта еврейского народа. То есть она бесценная, хотя в ней вроде про Бога ничего не говорится. Любовная лирика может быть занимать там место свое. Там есть хроники, жизнеописания различных людей, например, Илии и так далее. То есть Библия – это не одна книга. И когда человек хочет подружиться с ней, как сковорода называла ее своей невестой, ласточкой сладкоглаголевой, когда он, так сказать, беседовал с ней как с другом постоянно, перечитывая одно и то же по многу раз, находя новые оттенки смыслов, то человеку предстоит большой культурный труд. То есть мы часто не... То есть Библия – это не сборник цитат, которым нужно бить идеологического противника. У меня нет ничего похожего на дубину, нет ничего похожего на заезженные рекомендательные какие-нибудь или повелительные приказы такие нравственного характера. Это вообще это тяжелейшая книга или сборник книг, да, похожий на виноградник, где любимый и любимая ищут друг друга, слышат друг друга голоса, но не видя образа. То есть такой прекрасный образ Библии нам представит один из церковных писателей. Любимый – это Господь, любимая – это душа человеческая, виноградник – это священное писание, и каждый листочек – это буковка. И вот голос любимого слышишь, а образа его не видишь, и общаешься с ним через буквы. И благодаря этим смелым буквам, которые и богатому, и бедному говорят одно и то же, ты слышишь голос Господа, ходящего в раю. И так, значит, вот вернуть человека всему этому культурному труду – конечно, архисложная задача, иногда кажущаяся невозможной, но то, что является фантазией одного поколения, со временем делается фактом другого поколения. Вы знаете, в Москве на месте храма Христа Спасителя был когда-то бассейн, один из самых больших бассейнов в Европе, открытый бассейн, куда ныряли днем и ночью во все времена года люди ради достижения спортивных результатов. Представить себе только, что на этом месте опять будет храм, было невозможно еще лет, там, сколько там, 30 назад. То есть это была совершеннейшая фантазия. Полеты в космос не кажутся такой фантастикой, как возникновение опять храма на этом месте. Однако вот фантазия 30-летней давности – это сегодняшний очевидный факт, его можно пощупать. И, например, сегодня есть такие задачи, например, научить человека читать. Говорят, да кого ты там научишь? Да, вроде фантазия, через пару лет посмотрим. У нас, например, такая дерзновенная мечта, например, вернуть мужиков в храмы, например. Тоже, кажется, совершенная фантазия. Оторвать их от всех этих занятий, чем они занимаются. И женщины составляют до сих пор, к сожалению, значительную долю молящихся людей. и вернуть наших мужиков разновозрастных, от мальчиков и юношей до зрелых мужчин и дедушек, всех в храм, чтобы наша религия приобрела яркое мужское лицо, сегодня пока кажется фантастикой. На самом деле это будет факт завтрашнего дня. Только над ним нужно потрудиться. Итак, книга везде, книг много, книга привычная. А вы знаете, что нет ничего более ужасного и такого опасного для чуда, как его частое повторение, то есть превращение чуда в обыденность. Человек погружен в чудеса. Каждый, например, год по весне мы наблюдаем некое подобие творения мира. Об этом есть удивительный цикл проповеди Иннокентия Херсонского о том, как дни творения, творение света, отделение света от тьмы, отделение воды от воды, наполнение воды рыбами и так далее, и так далее. Как это все каждую весну повторяется. Просто мы видим это каждую весну и слишком привыкли к этому, как бы не замечаем этого. Или, допустим, чудо умножения Христом хлебов. Что такое чудо умножения хлебов? Смотрите, из одного умершего зерна, брошенного в землю, вырастает колос, в котором люди, знающие сельское хозяйство, скажут точнее, сколько там зернышек в колоске. 30, 25, 40. Это же что такое? Это чудо умножения хлебов. Из одного колоса, из одного зерна 40 зерен, из одного зерна 30 зерен. Это умножение хлеба в 30 раз каждый год это происходит. Просто из-за обыденности этой вещи мы его чудом не воспринимаем. Вот когда Христос разломил 5 хлебов на 5000, и они умножились, это было, по сути, ускорение процесса. То есть он быстро сделал то, что делает и так каждый год. Это же он, Христос, дает семени силу, так сказать, сгнившей воскреснуть в виде колоса. И вот мы не замечаем чудеса постоянно, чудо человеческого общения, чудо сновидений, которые посещают самых разных людей, и у чистых они чистые, а у грязных они грязные. Чудо радостного понимания того, что не понимал раньше. Чудо встречи с интересным человеком, чудо детского смеха, чудо беременности. Как там князь Мышкин у Достоевского говорит, как можно видеть дерево, не быть счастливым. То есть обыденность – это жестокий враг чудесного. И вот давайте попробуем поставить перед собой задачу, так сказать, снять пелену обыденности с книжки как таковой. Значит, попробуем посмотреть на книгу как на чудо. Во-первых, должен вам сказать, что книга рождена одиночеством или предчувствием одиночества. Книга вообще – это симптоматическая такая вещь, это печальный факт. Сейчас объясню почему. Многие святые люди брались за перо и записывали свой внутренний духовный опыт не для тщеславия, не для увековечивания своего имени, но для одной только цели. Они прекрасно понимали, что наступят времена, когда живые носители живых знаний будут настолько малочисленны, или их не будет вообще, что бесценный опыт одного человека, живущего, скажем, в VI веке, нужно увековечить навсегда, чтобы с ним познакомились и в VII, и в VIII, и в XV, и в XXI. То есть отсутствие живых носителей истины заставляет гениальных людей браться за перо и записывать то, что поняли они, потому что умрет это с ними, и никто этого больше не поймет. Вот это один из мотивов написания книг. Ведь человечество долго жило без книг вообще. Но было мудрее, красивее и сильнее нас. Книг не было от Адама до Моисея. Авраам книг не читал. Между тем, все верующие в Отца Небесного – это дети Авраама по вере. То есть Григорий Палама вообще говорит, что Авраам обязал Иисуса Христа прийти в мир, имея в виду следующее. Господь Бог посылает Авраама на гору Моря принести там сына своего Исаака в жертву. Говорит, Авраам, Авраам, возьми возлюбленного твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и иди туда, куда я тебе покажу. И они идут, он получает повеление жертву принести. И у Киркегора есть целая книга об этом, об Аврааме. О том, что творилось в душе праведника, когда он вел своего любимого на гору, и что творилось в душе Исаака, когда он нес на себе на эту гору Мария вязанку дров. Это, по сути, пророчество о Господе Иисусе Христе, который крест на гору нес, чтобы там распяться по повелению Небесного Отца. Так вот, когда они уже взошли, и Авраам, совершенно не понимаем мы с вами, что было в его душе, когда он поднял руку с ножом над ребенком, а Исаак спросил его, отец мой, вот дрова, вот огонь, а где же ягненок? Говорит, Бог усмотрит себе ягненка, сын мой, и поднимает руку, и тут ангел удерживает, говорит, теперь я вижу, что боишься ты Бога. И вот в этом моменте Григорий Палама говорит, Бог, видя, что есть такой на свете один человек, только один, другого такого больше нет, который готов заклать своего родного сына по повелению Божьему, теперь уже обязан послать своего, Божьего Сына в мир, для того, чтобы заклать Его для спасения человечества. То есть происходит встреча между Авраамом и Господом, между человечеством и Богом, который будет спасать нас своим Сыном, жертвой своего Сына. Так вот, Авраам книжек не читал. У Авраама не было библиотеки, письменности, и вообще каким-то странным образом эти люди, живя под просторным небом на роскошной земле, они чувствовали дыхание Божие в ноздрях своих. Именно так говорил Иов. Иов говорил: я же чувствую дыхание вечности в ноздрях своих. То есть он чувствовал присутствие Бога в ребрах своих и возле правого плеча своего. У них не было книг. Это были самые великие люди мира. Потом люди начинают оскудевать. Как бы скала крошится в щебень, и постепенно люди становятся мельче, 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 мельче. И вот там появляются книги, книги, книги. Но сначала их мало, потому что много людей, которые могут живо рассказывать вам от уст к устам, от глаз к глазам, то, что нужно знать человеку. Вот, например, в соборном послании Иоанна Богослова есть такая печальная строчка. Он говорит, что много бы я еще хотел говорить с вами, но не хочу чернилом по бумаге, а хочу прийти к вам, чтобы насладиться беседой уста к устам, лицо к лицу. Так вот, наличие людей, которые могут вживую рассказать тебе необходимую истину, делает книгу ненужной. А отсутствие твоих таких людей делает книгу необходимейшей. То есть, раз нам книги нужны, значит, мы, извините, расписываемся в наличии некого духовного вакуума. Мы расписываемся в такой ситуации, при которой нам не хватает собственного ума и живых соседей, в которых жил бы Господь, которые могли бы с нами поделиться. То есть, книга – это некий факт печали, опасности и одиночества, и она же является преодолением одиночества. Потому что читающий книгу – это не одинокий человек. Вовсе не одинокий человек. Значит, можно посмотреть на книгу как на чтение, так сказать, ну, бегание глазами по строчкам. А вот можно, предлагаю вам, например, такой вариант, посмотреть на книгу как на общение с автором. Вот, вступая в книжное чтение, вы совершаете таинственные прикосновения души к душе. То есть, как у Лермонтова «звезда звездою» говорит, значит, так через книжное чтение душа с душой общается. По сути, писатель – это некий пеликан, который кормит своим сердцем своих детенышей. У древних был такой миф о том, что пеликаны кормят детей мясом своего сердца. Что есть древние такие фрески, как бы образ Христа, что Христос питает нас собою. Маленькие пеликанчики щипают сердце своей мамы, таким образом как бы питаются ее кровью и сердцем. Так вот, писатель, в принципе, такой пеликан, хороший писатель. Я сейчас говорю только о хороших книгах. Я не буду каждый раз оговариваться, что есть книги развратные, есть книги негодяйские, есть книги преступные, есть книги, как Пастернак пишет, кусок дымящейся совести, а есть кусок дымящегося бессовестности. То есть разные книги, да, но, может быть, потом я об этом скажу еще чуть-чуть, но пока что мы говорим, договорившись, что мы говорим только про хорошие книги. Читая хорошие книги, вы берете себе в друзья лучших людей мира. Сколько друзей может быть у человека? По-настоящему не очень много. 1, 2, 3, 5, ну, может быть, кто-то богат 10-15 друзьями, дай Бог и больше, хорошо. Но вы знаете, что дружба – это редкость. В каком-то смысле дружба еще более редкая, чем любовь. Потому что любовь может быть безответная. Я ее люблю, она меня не любит. Вот Бог любит человека, а человек Бога не любит. По этому поводу Ницше говорил, что у Бога есть свой ад. Это безответная любовь к человеку. Потому что человек презирает, так сказать, многие божественные вещи, не думает вообще о том, кто создал его, о том, кто распялся за него. Дай Бог, там один из тысяч прозрел, опомнился, прибежал в объятия отеческие. Это, так сказать, великая радость для Небесного Отца. Дружба не бывает односторонняя. Нельзя сказать, я с ней дружу, она со мной не дружит. Дружба в силу взаимооткрытости, в силу всегдашней взаимооткрытости, обоюдности, это нечто более удивительное, чем любовь. Так вот, через книги, вы берете в друзья себе, кого хотите. Хотите Паскаля, такой чудный друг, я вам скажу. Хотите, берете себе толстых любых, Алексея берете там, или Льва Николаевича, до произнесения анафемы он написал чудесные вещи. И его можно на руках носить за его «Войну и мир», там «Севастопольский рассказ» Анну Каренину, и можно горько плакать о том, что он справедливо доскакался до церковного отлучения. Достоевского берите в друзья, берите Чехова в друзья, берите Диккенса, берите кого угодно из метров французской, немецкой, американской литературы. Великие империи вообще творят большую литературу. Это тоже такую мысль, которую стоит развить вообще. Литература великая, всемирная, творится империями. То есть большие народы впитывающие в себя огромные территории и удерживающие много других народов возле себя, они творят большую литературу. Берем себе, так сказать, это тоже у Иоанна Богослова говорится, что ваше общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. То есть мы через Писателя вступаем в общение с Ним, а через Него с тем, с кем Он общается. Еще говорил Декарт, что в книгах лучшие люди мира делятся с нами лучшими своими мыслями. Вот что такое, собственно, чтение. Это независтное и желательное, так сказать, стремление поделиться лучшими своими мыслями со стороны самых лучших людей мира. Теперь смотрите, что интересно. Книга – это партитура, по сути. Знаете, что есть искусство музыкального творчества, когда композитор пишет мелодию, большую или маленькую, там, произведение музыкальное, а есть искусство исполнительское. И одно и то же произведение любого мастера, там, значит, там, Баха или Штрауса, значит, по-разному исполняют разные исполнители, разные оркестры. Совершенно по-разному. Ухо специалиста всегда отличит нюансы, закраску тепловую, там, темповую и так далее, тембральную. Понял вообще человек, что он играет, или не понял? Можно механически отбацать все ноты на инструменте, ничего не поняв из того, что собственно, хотел сказать автор. Что музыка – это тоже текст. Автор музыкального произведения, он тоже что-то говорит. Надо понять, что же он сказал тебе. И мой хороший товарищ, живущий в другой стране и в другом городе, конечно, он рассказывал, как он скрипач. Вот он ходит по дому в течение суток, может, иногда без сна и еды. И один аккорд играет какой-то из, например, Листа. Он такой... И он говорит, что же сказал этими словами Лист? Он не играет дальше, пока он не почувствует, какую тональность задал автор вот этот. Потом играет дальше. И так он проигрывает одно произведение в течение месяца, настолько глубоко соприкасаясь с душой автора, что он может сказать, что он ел в этот день. Есть такое, кстати, такое предание о Конфуции. Конфуций на старости лет решил учиться музыке. И вот он взял учителя себе, взял... кажется, ситар называется этот инструмент, я могу перепутать, я не силен в китайских инструментах. И вот ему дали несколько аккордов на повторение. И он там дин-дин-дин-дин-дин. Ему говорит, через неделю, говорит, давайте другой аккорд возьмем. Говорит, подождите, я еще не наигрался этим. И играет его еще неделю. Говорит, давайте берите следующий аккорд. Говорит, подождите, я играю этот аккорд, потому что мне он очень нравится. А через месяц Конфуций сказал, мне кажется, я вижу человека, который написал эту музыку. Мне кажется, что он высокого роста, широкоплечий, с длинной бородой. Уж не это ли он и назвал имя древнего известного китайского музыканта? Говорит, боже мой, как вы узнали? Говорит, мелодия, написанная им, сквозь столетия подсказала мне его имя. То есть человек сообщается с душой автора, беря его произведение. Так происходит, кстати говоря, и в архитектуре, и в живописи, и в иконе. Для того, чтобы понять дух иконы, нужно приобщиться к духу иконописца. А дух иконописца должен быть приобщен к Духу Святому. То есть это всегда сотворчество. Книга, когда стоит на полке в сложенном виде, это молчащая книга и неживая книга. Она ничего не говорит. Но вот она нуждается в читателе на самом деле. Как уже было с ней сказано, нужно, как бы, человек ищет книгу вроде бы, на самом деле книги ищут читателей. Какая-то книжка ждет, стоит столетиями на полке и ожидает того единственного умного, вдумчивого, терпеливого, тонкого человека, который возьмет ее и как партитуру прочтет и хорошо исполнит. Это касается как хороших книг, так и книг ужасных. Что я имею в виду? Под ужасными книгами и под хорошими. Вот смотрите, сегодня мы на радио об этом говорили вкратце. Я там эту мысль не очень развил. Если успею, вам скажу. 20 и 19 век были самыми страшными столетиями человеческой истории. И не только по количеству убийств. Они были самыми страшными, потому что убийство человека было поставлено на конвейер и производилось в машинных объемах фабричным способом. То есть были фабрики смерти. Убивали не просто из гнева, из зависти, из похоти, из жадности, из ревности. Убивали не просто на войне. Есть фабрики смерти и фабричное уничтожение. Это было конвейерное производство. Конвейерное производство трупов. А кроме этого, человек в 20 и 19 веке был впервые в истории мира расчеловечен. Человеку доказали, вбили ему в голову, что он смертен, что он всего лишь высокоорганизованное животное, что у него нет ничего бессмертного и вечного, что это просто сумма костей, мяса, жил, слизи, мозгов, рефлексов, интуиции и инстинктов, которая бесплодна и навеки пропадает тут же после зарывания в могилу. Это вбили в голову человеку в 19 веке, и поэтому 20 век разразился неслыханными катастрофами в величайшем масштабе. И проблема эта продолжается и дальше, потому что именно с этой верой в смертность и в животность человека, в исключительную животность, живет до сегодняшнего дня неверующий человек. И отсюда рождается человекоубийство. Понимаете? Прежде нежели убить одного человека, нужно на него сильно разозлиться, а потом схватить камень, как сделал Каин против Авеля. А для того, чтобы убить миллионы, нужно придумать теорию. Придумывание злой теории – это начало человекоубийства. Прежде нежели, скажем, Гитлер придумал свою теорию о сверхчеловеке там, и недочеловеке, который он частично ее высосал у Ницше, а на самом деле у других немецких ученых, целый ряд небольших книжных червей, людишек таких в роговых очках, лысых от старости и много знания, в своих маленьких кабинетах корпели над научными трудами, в которых они теоретически и полунаучно обосновывали наличие внутри человечества низших рас и высших рас. Эти ученые могли в жизни мухи не обидеть. Они были добрейшими людьми. Но из-под их пера вышли античеловеческие научные теории, которые спустя 100 лет прочли нужные люди, то есть партитура нашла исполнителя, и начались столетия промышленного человекоубийства. Например, в 20 веке было несколько... Да весь 20 век – это век революции. Революции были не только у нас. Не только во Франции в 18 веке. Революции были во всей Латинской Америке, во всей Африке, во всей Европе. Была одна революция, на которую мало обращают внимание, это сексуальная революция. Это очень интересная революция, очень серьезная революция, которая убивает гораздо больше людей, чем советская, октябрьская, социалистическая или французская буржуазная. Но причем убивает их специфическим образом. Она расчеловечивает человека, погружает его в мир избыточных наслаждений и, по сути, расчленяет его навеки без возможности соединиться опять воедино. То есть это растление изнутри человека. Эта революция началась тоже благодаря одной теоретической работе некого доктора Кинси. Был такой американский ученый, который занимался червячками и мушками полжизни. Он изучал всяких червячков, каких-то насекомых разных, каких-то бабочек, всяких мушек, дрозофил. И был дотошным таким этим специалистом по части мушек, а потом переключился на половую жизнь. Изучая половую жизнь насекомых, он вдруг задумался о половой жизни человека. Начал вести исследования о половой жизни человека и написал следующие две книги. «Половая жизнь самца человека», «Половая жизнь самки человека», в которой он дал теоретическое обоснование всем гадостям, которые существовали и существуют в половой сфере на Земле. Назвал их нормой и издал этот научный труд. Этот научный труд лег фундаментом под все остальное, под все журналы, начиная с «Плейбоя», под всю видеопродукцию, которая в свои времена наводняла нас легально, и никто даже не контролировал ее продажу детям там, до 16, до 18, которая сегодня наводняет интернет, которая уничтожает мозги и сердце в человеке, которая к самоубийству ведет человека, или к половым девиациям страшным, или к преступлениям на половой почве, или просто к нравственному растлению. В начале многомиллионных смертей лежит текст. Просто текст, кажется, просто ученого. В начале спасения миллионов людей лежит текст, просто Бога человека. То есть простые слова, истины спасают миллионы. Умно поданный текст с фальшивой подкладкой, так сказать, с фальшивой начинкой, это теоретическое обоснование миллионов смертей, что самое опасное не только временных смертей, но также смертей и вечных, потому что есть жизнь временная и есть жизнь вечная, и есть смерть временная и есть смерть вечная, есть смерть вторая, так называемая. В нашей жизни мы имеем обе. Смерть тела – это когда душа покидает тело, а смерть души – это когда душа покидает Бога. А еще второй смертью называется смерть после воскресения, когда все мертвые поднимутся из земли, и когда добрый Христос сядет на суде, как пастырь, отделяющий овец от козлищ, и когда он скажет одним – «Идите, благословенные, наследуйте царство Отца Моего, приготовленное для вас от сложения мира». Это начнется вечная жизнь для одних. А другим скажет: «Отойдите, проклятые, в огонь вечный, к дьяволу и ангелам его». Они уже воскресли, и они это услышат. И они уйдут, покрывая голову руками и громко вопя, туда, где плач и скрежет зубов. И это будет смерть вторая. Вот смерть вторая страшнее смерти первой. И смерть духовная страшнее смерти физической. И всегда, где есть смерть духовная, там в основе ее лежит какой-то текст, написанный каким-то, может быть, даже очень безобидным человеком. Чернышевского, когда на каторгу сопровождали солдаты, они говорят: нам сказали, государственного преступника сопровождаем, а мы святого ведем. Что Чернышевский сам по себе мухи действительно не обидел. Он был абсолютно безобидный интеллектуал, знавший около 8 языков, сын протоиерея Николай Гаврилович, протоиерея Гавриила, был добрейший и интеллигентнейший человек, который написал книжку, которую в свою очередь 30 с лишним раз прочитал Ленин. Что он там нашел для того, чтобы 30 раз ее прочитать? Кто из вас прочел 30 раз «Войну», ну, допустим, «Мертвые души»? А вот что там, какое вдохновение находил там Ильич для своих сатанинских планов? А нашел он эту книгу не у кого-нибудь злодея, разбойника, насильника, кровопийца, а у добрейшего и милейшего, невиннейшего человека, которого охранники считали за святого, когда его на каторгу вели. А его нужно было на каторгу вести, потому что он интеллектуальный и духовный убийца. То есть книга может быть интеллектуальным и духовным анестезиологом, реаниматором, воскресителем и лекарем, и книга может быть духовным растлителем и уничтожителем человека. Итак, возвращая человека к книге, мы берем себе в друзья кого угодно: Гомера, Шекспира, Пушкина, или берем, например, там кого-нибудь еще, значит, такое к себе. Значит, книга равна путешествию, кстати, и лучше путешествие, потому что в путешествии человек устает, очень много времени тратит на то, чтобы обустроиться, купить билеты, поесть, выспаться, узнать, где что, и потом уже посмотреть, где там что, если это турист для отдыха, турист и путешествующий. Книга дает человеку все выгоды и все наслаждения путешествием. Оставляя его на месте. То есть в пространстве человек никуда не движется, а душа его совершает увлекательнейшее путешествие. И я не знаю, кто по-настоящему живет в Париже и знает Париж. Тот ли, кто живет там сегодня, или тот, кто любит его по книгам, изучает его и хорошо знает в нем каждый переулок и каждого известного человека, похороненного на Монмартре. Кладбище есть такое на Монмартре, да, или, скажем, на Перлашезе. Что еще интересно? Интересно, что нужно перечитать все, что вы читали раньше. А, ну да, перечитать все, что вы читали раньше, потому что, скорее всего, мы ничего не читали. Это лучше всего доказано на Гамлете. Вот спроси любого: ты знаешь фабулу Гамлета? Ну еще бы. Злой брат убивает родного брата, женится на его жене, становится королем, восхищает царство путем убийства. А это все возмущает оставшегося в живых сына и принца, который наказывает их всех и сам погибает. Ну, что тут не знать? Это знают даже дети. Вот. Ну вот, я несколько раз разговаривал с преподателем литературы и говорю им: не для того, чтобы укорить человека, а для того, чтобы раскрыть ему некую банальную истину. Читать нужно много одно и то же. Много раз одно и то же нужно читать. Интенсивно, а не экстенсивно. Вопрос не в том, сколько книг ты прочел, вопрос, что ты понял. У меня был друг, который 3 раза в год перечитывал «Мертвые души». Я ему говорю: Серега, зачем? Он говорит: ты понимаешь, это же «Мертвые души». Я говорю: что ты имеешь в виду? Он говорит: «Мертвые души» — это не те умершие крестьяне, которых Чичиков покупал, чтобы стать якобы помещиком. «Мертвые души» — это галерея типов, которые вывел Гоголь. Это и Собакевич, и Ноздрев, и Коробей. Вот где «Мертвые души», понимаешь? Я говорю: о, понимаю. И я читал 80 книг в год, а он читал 2 книги в год по 4 раза. И был умнее меня на 4 головы. Надо прочитать еще, вот к Гамлету вернемся. Начало трагедии, явление из потустороннего мира духа отца Гамлета. Он говорит ему: Гамлет, мсти, Гамлет, ревенж. За что? За то, что, говорит, дядя мне, твой дядя Клавдий влил мне в ухо яд, и вот я, значит, мучаюсь. Является он ему из чистилища. Он проходит очищение огненное по католическому учению, это, так сказать, пребывание души после смерти, не готово к раю. и скорбит душа этого покойного царя. Говорит, что умер я в цвету моих грехов, без исповеди, не причащен и не помазан. Это главная скорбь явившейся души. То есть я к смерти... Не то страшно, что я умер. Страшно, что я не приготовлен к смерти. Меня убили коварно во сне. Я не причастился, не покаялся и не принял последнее помазание, то есть соборование. Я спрашиваю преподавателей: «Милые мои, вы обращали на это внимание?» Говорит: «Нет». «Вы знаете, нет. Хотя читали по 100 раз все это». Говорю: «Видите, а это же очень важно. Это начало вообще. А дальше? А дальше Гамлет хочет...» А он говорит: «Почему в ухо влил яд? Влил в ухо яд Клавдии своему брату». Говорю: «Что в ухо? Вообще лучше было задушить его ночью, это же легче. Или зарезать, например. Ну, кто вливал? Вдруг он спит на спине. Это надо ждать, пока он на бок повернется, чтобы ему в ухо яд влить. Почему в ухо, почему яд? Странный способ смерти, не правда ли?» А потому что это символический образ смерти. Кто был первый убит через вливание яда в ухо? Ева. Змей нашептал ей брехню в ухо, и она поверила ей и умерла. Научила Адама поверить, и он умер. И теперь все мы умираем, потому что змей Еву обманул. Литургические тексты так говорят: яд изблевал змей в уши Евы иногда. То есть вливание лжи в душу через ухо, через слово, через обман — это есть путь к вечному убийству. Это библейская идея. То есть Шекспир, понимает он это или не понимает, он действует в рамках библейских символов и архетипов. Он показывает, что дядя не просто убийца, это дьявольский убийца. А дальше Гамлет хочет... Я говорю: «Вы это замечали когда-нибудь?» Они говорят: «Нет». Шекспироведы и шекспирологи этого не замечают. А у меня вопрос: а что можно понять вообще тогда в произведении, если эти вещи оставлять за скобками, не обращать на них внимания? То есть можно сказать, что они одевали, что они ели, на каком градусе северной долготы находится Эльсинор. Это все можно знать, но это мусорное знание. Это не сущностное знание. Это знание, подобное, как вот, например, Набоков, есть комментарии к Евгению Онегину. Это мусорные комментарии, где описываются все, что хочешь, там, вплоть до размера виноградин, которые они ели, но ничего по сути. И есть у Лотмана, например, толкование Евгения Онегина. Так это же другая песня. Там же вскрыты психологические основы и духовные основы. Или есть Валентин Непомнящий читает Евгения Онегина. Так это же поэма. Там же описывается вообще небо и земля, и ад и преисподняя, все через Онегин открывается. А у Набокова ничего не открывается. И у наших учителей может ничего не открываться, потому что не читают, как это, знаете, где ты была сегодня, киска? У королевы английской. Что ты видала при дворе? Видала мышку на ковре. А куда киски смотреть? Что, и слушать, о чем послы с королевой говорят? Она смотрит на свое, на мышку. Он святейший выступал. Вы знаете, когда святейший в Киев приезжал, о чем шумела года полтора или два вся либеральная, там, вшивая пресса нынешних фашистов, которые либералы очень быстро превращаются в фашистов. Я это видел собственными глазами. Они шумели о патриарших часах. Вот человек говорит смысловые вещи, можно назидаться и слушать, а можно присматриваться, какие у него часы, какие пломбы у него в зубах, какие у него очки, из чего оправа на очках. Понимаете, киска смотрит за мышкой на ковре. Вот так можно всю жизнь учиться наблюдать за ерундой. Всю жизнь проучиться и ничего не выучить. У апостола Павла так и есть. Он говорит, некоторые всю жизнь учатся и не достигают никакого знания. Дальше Шекспир, там это еще не конец. Гамлет хочет убить Клавдия. Однажды он застает его молящимся в иконном углу. Он вынимает меч, а потом говорит: «Стоп!» Он говорит: «Убью его сейчас». Он говорит: «Стоп! Назад мой меч. Отец в аду, а он сейчас молится. Он с Богом разговаривает. Я его сейчас убью, и душа его взмоет в небо, он будет святой, он Бога убьет». Говорит: «Что же это будет за месть? Мой отец в аду, а он будет в рай. В раю. Я его в рай отправлю этим убийством». Нет, стоп, меч назад, назад. Я убью его, когда он будет пьяный. Когда он будет в прелюбодейном поту валяться на постели с моей прелюбодейкой матерью. Убью его на охоте, когда он разгоряченный будет гоняться за зверем. Это будет месть. Он будет в аду, там, где отец, еще ниже, еще хуже. Это будет месть. Спрашивается: «Вы это заметили?» Говорит: «Нет». Так что же вы заметили вообще в Гамлете? Что делать то самое, что Офелия утопилась, и больше ничего? А касающееся Гамлета касается всего остального. Это касается и Ромео и Джульетты, это касается и Золотого ключика, это касается и братьев Карамазовых, это касается Шишкиного леса. Да все, что мы читали, нужно перечитать. С тех пор, как человек уверовал в Господа Иисуса Христа и полюбил Евангелие, он может перечитать заново все. Потому что он найдет для себя, что он ничего, оказывается, до сих пор толком-то и не читал. Это удивительное открытие, удивительнейшее открытие. А вот еще какая радость искать Евангелие, следы Евангелия во всем, что ты читаешь. Во всей хорошей литературе ведь есть следы Евангелия. В любовной лирике хорошей есть следы песни-песни. А какой-нибудь там в романе, состоящем из писем, есть следы апостольских посланий, по сути, такие скрытые. Это везде есть благовестие. Везде. Вот, например, мы упомянули вскользь, так сказать, сказку про золотой ключик. А что такое сказка про золотой ключик? Это притча о блудном сыне, пересказанная для детского возраста языком сказочного персонажа. Кто такой Буратино? Это блудный сын, который ушел из дома и вернулся домой. Набрался всякое... То есть он искал счастье, нашел счастье там, откуда ушел. Так же оно и бывает. За ним гонялись, его убивали, бросали в пруд, вешали там, вытрясали из него золотые лиса, лисы, кот Базилио. Он натерпелся всякой беды, вернулся обратно к отцу, а отец ждал его и искал его, папа Карло. И они наконец встретились и обрели полное счастье, когда они встретились вместе. Что это еще такое? Это притча о блудном сыне. Половина литературных произведений, да не половина, все литературные произведения базируются на библейской фабуле. Или это потерялись и встретились, как Зита и Гита. Это библейская фабула про святого Иосифа. Или это там, значит, совокупное житие праведного и неправедного, когда грешный с праведным живет вместе. И так далее, и так далее. Или это осажденный город. Это уже, правда, античная фабула. Это Троя. Одним словом, фабул не так уж много. Там всего лишь, сюжетов-то всего лишь около 30 в мире всего-то существует. И половина, и большая половина из них – это библейские сюжеты. И вот нужно прочитать это все заново. Например, если у вас есть внуки, вы можете смело с внуками вместе прочитать школьную программу. Даже по хрестоматии, и то хорошо. Обновить и освежить в голове своей то, что, казалось бы, ты уже читал в детстве и еще раз читал в юности. Это великий, интересный труд – перечитывать заново одно и то же. Вот, например, у Чехова, кстати, читать можно все, верующему человеку специально сообщается, что читать можно все. У нас получается так, что есть неверующие люди, которые читают все, но не читают Библию, и есть верующие люди, которые читают Библию, не читают больше ничего. И то, и другое опасное скопчество. И то, и другое это, так сказать, добровольное уродство, если жестче не сказать. Это ты себе отрезаешь одну руку или выколочишь один глаз. Во всем есть интереснейшие вещи, которые назидают, обогащают, согревают и ведут тебя. Святой Николай Сербский говорил, скажу тебе следующее, там пишет он, говорит, прочти Библию от корки до корки. Кстати, немного людей это сделало в своей жизни. Прочти Библию, потом отложи Библию и не читай Библию. Года 2, 3, 4 не читай ее, вообще не читай. Но читай все остальное. Философские трактаты, женские романы, газеты. Статьи, билетристику, политическую аналитику, детективы, криминальные книги, не знаю, что-то еще, науки. Все читай. А потом через 2-3 часа что-то тебе будет восприниматься тобой как тяжесть и мусор, какие-то вещи будут интересные. А потом все это отложи в сторону и опять возьми Библию. Открой ее, и ты поймешь, вот только тогда ты поймешь, что такое Слово Божие. Потому что Слово Божие, как Божие Слово, сияет именно в контексте широкой образованности и всей остальной литературы. Помещенная в контекст всего написанного человеком, Библия объявляет о себе, что она божественная. Вырванная из контекста, она становится опасной. Мало ли людей дочитались Библии до такого, что потом их нужно в тюрьму сажать. Мало ли ересей и злодейств возникло из головы, родилось, как Афина Паллада из головы Зевса, из головы тех, которые обчитались Библией, а больше ничего знать не хотели. Все ереси от неуемной веры в себя и веры в то, что нашел последнюю истину, последнюю инстанцию. Поэтому проверять себя, расширять культурный диапазон надо верующему человеку. Нужно читать много. Ну и заканчивая еще... кстати... Классическая риторика предполагает, что любое хорошее выступление должно иметь 33 вещи в себе. Римляне говорили «movere, docere, delectare». То есть нужно «movere», то есть двигать человека к какой-то цели. «Docere» – это учить, сообщать ему нечто новое. И «delectare» – услаждать, то есть говорить так, чтобы он тебя хотел слышать. Если чего-то из трех нету, речь кастрированная. Если ты просто услаждаешь людей, то ты эстрадный артист. Ты их не движешь и не учишь. Если ты просто учишь их, но не услаждаешь и не движешь никуда, то ты скучный преподаватель на скучной кафедре, тот, у которого спят. Нужно. Если ты движешь, но не услаждаешь и не учишь, ты политический демагог, потому что эти движут, куда хотят. Туда побежим, туда пойдем, это развернем, этих победим, с этими повоюем. Эти, заразы, умеют, так сказать, пользоваться сердцами человеческими, но они не учат добру. И у них нет божественной сладости. У них есть только манипуляция сознанием. Поэтому нужно учить, услаждать и двигать. Куда надо двигаться вообще, как говорит Пушкин? Куда же нам плыть? Я бы хотел, чтобы результатом благим сегодняшней нашей встречи было для тех, кто читает Библию, жития святых и поучения святых, явилось желание почитать что-то еще, например, школьную программу своего внука или сына по литературе русской и иностранной. А у тех, которые читают все подряд, но не читают Библию, появилось желание открыть эту святую книгу, бережно и дрожащими пальцами перекреститься и сказать: «Господи, я сам в ней ничего не пойму. Научи меня, раскройся мне, заговори со мной. Заговори со мной через эти маленькие смелые буквы, которые возвещают истину». Вот если те возьмут то, а эти возьмут это, считайте, что мы начнем движение в нужном направлении или продолжим его. Люди, читающие книги, всегда будут побеждать людей, смотрящих телевизор. И общество книжное, имеющее библиотеки и книжную культуру, это, друзья мои, общество непобедимое, это фактор национальной безопасности. Нет ничего легче, как пелось в одном мультике: на дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь. Хорошие слова нас учили на хороших книжках, на хороших мультиках, на хороших кинофильмах. Можно за многое ругать советскую власть, но можно благословить ее за то доброе, что она сделала. Например, она победила неграмотность на такой огромной территории. Никто никогда до нее не побеждал неграмотность на таких огромных мировых просторах. Мало того, что были на грамоте обучены русские, там, скажем, белорусы и украинцы, были обучены грамоте на их собственном языке еще туркмены, таджики, казахи, узбеки, а это уже цивилизационный сдвиг. И это было очень хорошо. А потом в период своего расцвета были созданы нравственные фильмы, красивые мультфильмы и прекрасные экранизации классики и прочее, прочее. Целая золотая коллекция была собрана, которую сегодня нужно просто поднять и перечитать, и пересмотреть. Так вот там пели: на дурака не нужен нож, да, ему с три короба наврешь, на жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. На хвостуна не нужен нож, ему немножко подпоешь и делаешь с ним что хочешь. То есть обладаемый страстями человек – это манипулятивное животное, которого ведут, скорее всего, на убой, но до этого он еще потопчется там, где ему прикажут. А человек, читающий книгу, счастливо избавлен от несчастной участи быть манипулируемым животным. И если нация читающая, то эта нация непобедима. И вопрос национального ччтения и качества чтения, качества обсуждения – это тоже еще очень важная тема. Значит, это вопрос национальной безопасности. Один из подвидов вопроса национальной безопасности. А обсуждение что такое? Кстати, сколько там уже? Я буду слазить с кафедры, конечно, в ближайшее время. Но если два человека посмотрят одно и то же кино, а потом обсудят его, то окажется, что они смотрели два разных кино. Один скажет: ты видел, как он ноги обтряхнул от пыли, когда уходил? Это, наверное, какой-то знак, типа: прах ваш оставляем вам, наверное, да, библейский? Он говорит: я этого не заметил. Зато я заметил, что когда она наливала ему чай, то она его пролила на стул. Это, наверное, тоже какой-то знак. Наверное, она, наверное, влюбилась в него, хотя дальше любовная линия оборвалась. Он говорит: а я этого не заметил. Так мы что смотрели с тобой? А так оно и есть. Когда два человека читают одну и ту же книгу, они совершенно разные вещи замечают. И поэтому нужно прочитанную книгу обсудить. Это уже культура общения. А у нас как раз есть дефицит общения. Если мы сходимся общаться, мы обсуждаем политические новости, войну на Украине или грехи соседей. А если бы мы сходились для обсуждения новой книги, то это было бы величайшим скачком вверх, а не вбок. То есть бы закончились бы прыжки в сторону, начали бы прыжки вверх. И, пожалуй, еще одно. Закончить трудно, потому что тема книг, она хоть и банальная, на самом деле бездонная. Что такое новая книга? Новая книга – это не новый роман Марининой, например, или не новый роман Пауло Коэльо. Есть такие писатели, которые каждый год по одной книжке выбрасывают из себя, и Да, отчасти я боюсь, что я сейчас сам себе набью по щекам. Унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. То есть новая книжка – это не та, которая написалась вчера и сегодня издана. Новая книжка – это та, которую вы не читали. Вот читали вы Данте, например, «Божественную комедию»? Говорит, нет. А надо? Надо, милые мои, надо. Надо непременно прочитать Данте. Вот отпуск, когда возьмете, допустим, поедете в пансионат какой-нибудь в Сосновый Бор, там, чтобы ерундой не заниматься, прочтите Данте. Зашейте дырку в сознании. То есть сознание дырами изъедено, как хороший сыр. То есть надо эти дырки зашивать потихонечку. А Фауста, например, вы читали? Нет, так Фауст для вас новая книга. И Божественная комедия новая книга. А Гомера вы читали? Не читали. Так это ваша новая книга. А Диккенса вы читали? Записки Пиквикского клуба, скажем. Или там «Жизнь Дэвида Копперфильда»? Говорит, нет. Так это новая книга. Новые книги – это не то, что рекламируется и продается сегодня, как горячий пирожок. Новая книга – это та, которая вами не читана. И читать лучше всего те книги, которые прошли проверку временем. Есть книги, которые пишутся сегодня, и завтра они уже забудутся. Это литературный шум, это шум эпохи, это то, что это пена, это такая необходимая книжная пена, говорящая о наличии живого литературного процесса. А есть книжки, которые спустя 300 лет читаются, как будто вчера написаны. Вот эти книги нужно читать в первую очередь. Те книги, которые прошли проверку временем, это уже не мусор, это уже вечность. Там есть капля вечности, там есть то, что дает книге не утонуть в лете, в этой реке, которая поглощает все. Вот с этого и нужно начать свое самообразование. Как видите, работы у нас очень много, а плоды работы будут очень интересные. Поверьте мне, что травматизм на производстве, статистика семейных разводов, количество бытового алкоголизма и количество детей, убежавших из семьи, а также еще много разных факторов социологических, пойдут вниз, 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 как только мы увеличим число внимательно читающих людей, у которых в руках хорошие книги. Плодами могут быть самые интереснейшие вещи. Самые. Не просто ваше внутреннее обогащение. Улучшение демографической и экологической ситуации будет тоже плодом того, что вы прочитали Данте, вы прочитали Гёте. А вы прочитали Библию, а вы еще раз прочитали Гёте. А вы впервые взяли Евангелие в руки. От этого весь мир меняется к лучшему. А для того, чтобы поменять мир к лучшему, стоит покричать иногда до хрипоты в горле в течение получаса.